начале объявления. Со следующей недели в 10 часов буду читать я, а в 12 месяцев. Понятно? Это просто связано, что мы еще читаем друг на пятом курсе. Он закончил свой мод, я буду потом читать. Еще раз. Поняли, да?
Да.
Хорошо. Значит, тема сегодняшней лекции. Пазочувствительное напряжение. Пазочувствительное напряжение. Если мы вспомним первую лекцию, пазочувствительный примитель у нас стоит по схеме после предварительного усилителя. Да? Для чего он предназначен?
Пазочувствительного примитель.
Да, пазочувствительный примитель. Напишите. Пазочувствительный
осуществляет преобразование.
Да, для преобразования переменного напряжения или напряжения переменного тока. Напряжение постоянного тока с учетом фазы опорного сигнала.
Напряжение переменного тока, напряжение постоянного.
Напряжение постоянного тока с учетом фазы опорного сигнала. Ну что значит преобразование с учетом фазы опорного сигнала? Значит, амплитуда выходного напряжения, постоянного, определяется амплитудой входного переменного напряжения, а знак, поскольку напряжение постоянного тока, оно характеризуется полярностью, да? Значит, знак будет определяться фазой напряжения входного относительно опорного напряжения. Так, мы с вами будем рассматривать 4 типа ФЧР. Но на самом деле их может быть и больше. Есть фазочувствительные выпрямители, то есть устройство преобразования переменного напряжения, напряжения постоянного тока, и другие. Но основные это вот 4 типа, которые мы с вами рассмотрим. Рассматривать мы будем процесс преобразования при напряжении предварительного усилителя синусоидальной формы. То есть наиболее часто встречающийся случай, когда у нас напряжение на выходе предварительного усилителя имеет форму синусоиды, где у амплитуда синусоидального сигнала, соответственно, это амплитуда входного сигнала фазочувствительного примителя, F – это частота сигнала, ну, а φ – это сдвиг фазы между сигналом и опорным напряжением. Поскольку входное напряжение синусоидальное может менять полярность, то φ у нас в идеальном случае может принимать два значения. Ключевой. Проходной сигнал токов и ЧВ может быть описан следующим выражением. То есть проходной сигнал ФЧВ равен нулю в одном полпериода, в одном полупериода сигнала. И во второй части полупериода выходной сигнал ФЧВ повторяет входной сигнал ФЧВ. А входной сигнал предварительный сигнал. То есть логика очень простая. Всем понятно? То есть поэтому оно называется однополупериодным. Ну, собственно, из вот этого вот выражения непонятно, а что же на выходе, где постоянное напряжение, правильно? Да. Но поскольку сигнал вот этот вот по форме представляет собой периодическую функцию, то его можно описать рядом Фурье. Значит, это уравнение работы, и в соответствии с этим уравнением работы мы можем написать, что выходной сигнал составляет плюс-минус 0,32 УА плюс 180 градусов. Чему соответствует знак плюс и минус. То есть если φ равняется нулю, знак у нас один. Если 180 градусов, то знак будет другой. А вот эта составляющая, она не зависит от знака.
На графике напряжение ФЧВ от времени вот это вот изобразить.
Сейчас мы это все нарисуем. Мне бы хотелось, чтобы вы поняли логику, да, того, как на выходе образуется постоянное напряжение. Да? Понятно? То есть еще раз повторю, у нас вот это вот выражение описывает работу такого ключевого ФЧВ, который, еще раз повторю, определяется тем, что у нас в первом полупериоде выходной сигнал должен быть равен нулю, а во втором полупериоде он просто должен повторять входной сигнал. Причем, заметьте, мы не говорим, как это сделать схемотехнически. Понятно? Просто это логика работы. В соответствии с этой логикой работы, вот это вот функцию U можно описать периодически в рядом фуриде. Где мы с вами видим, что у нас есть постоянная составляющая, и вот это вот все, да? Переменная составляющая. Понятно?
Это все, которое идет с отрицательным знаком или вот 0,5 тоже?
Вот это вот все.
А.
Вот это. Соответственно, нас интересует только постоянная составляющая, правильно? Поскольку фаз чувствителя применитель должен преобразовать переменное напряжение в напряжение постоянного поля. То есть полезная часть сигнала на выходе точковая, это и есть вот эта вот постоянная составляющая. Соответственно, мы здесь можем увидеть две части. Да? Это некий коэффициент и амплитуда входного сигнала. То есть мы с вами видим действительно, что амплитуда выходного сигнала ПЧВ, постоянной составляющей, да, которая нас интересует, она пропорциональна амплитуде сигнала входного. Правильно? Знак зависит от фазы сигнала. А вот этот вот коэффициент называется коэффициент преобразования ПЧВ. Значит, вот этот вот коэффициент, коэффициент преобразования, то есть он имеет вполне конкретное название. Коэффициент преобразования ПЧВ. Он показывает, как, то есть какова пропорциональность между выходным постоянным напряжением и входным переменным напряжением. Амплитуды переменного напряжения. Понятно? Коэффициент преобразования ПЧВ показывает, как, то есть как, с каким коэффициентом выходной сигнал пропорционален входному сигналу. Коэффициент пропорциональности между выходным сигналом и входным сигналом. Всем понятно? Для всех ФЧВ других типов точно так же определяется коэффициент преобразования. Просто он будет другим. То есть мы должны найти коэффициент, который связывает амплитуду постоянного напряжения на входе, на выходе ПЧВ и амплитуду переменного напряжения на входе ПЧВ. Все просто. Понятно? Вот. Что можно сказать по этому ключевому ПЧВ, да, на полупериоде? То, что у нас амплитуда постоянного напряжения на выходе ПЧВ меньше, чем переменная составляющая, да, мы видим, что это коэффициент 0,32 всего на все, да? Но что делать с переменной составляющей? Она же есть, правильно? Она нас вообще-то не интересует. Это вредная составляющая, правильно? Поэтому ее нужно как-то дальше в схеме удалять. Для этого существуют фильтры, да? Понятно? То есть вот это вот у нас должно быть удалено, но оно есть. Поэтому в выходном сигнале устройства обязательно будет присутствовать вот составляющие вот эти вот. Как вы их не фильтруете, они будут присутствовать. Поэтому стараются выбирать частоту питания датчика, положения побольше, чтобы можно было проще отфильтровать. То есть разделение по частоте осуществляется. Если у нас частота питания будет маленькая, ну, например, 400 Гц, да, то очень хорошо отфильтровать сигнал с частотой 400 Гц будет сложно. Если у вас полоса, допустим, большая устройство. Все поняли? Значит, вот это вот с составляющая, она тоже имеет название. То есть вот это вот у нас коэффициент преобразования, а вот это вот называется переменная составляющая на выходе ФЧВ. Понятно? Ну, соответственно, переменная составляющая у нас зависит тоже от амплитуды сигнала. Правильно? Соответственно, амплитуда сигнала у нас меняется. И переменная составляющая тоже будет меняться. Иногда вот эти вот, если переменная составляющая имеет разные частоты, их могут разделить, допустим, сказать, переменная составляющая на частоте питания ФЧВ, переменная составляющая на удвоенной частоте и так далее. Но, как правило, вы видите, что на частоте уже удвоенной у нас коэффициент 0,2 маленький, да? А на частоте 4 у четырёх, да, он вообще совсем маленький. Практически всегда учитываю первые две гармонии.
То есть на больших частотах мы вообще не учитываем.
Ну а зачем учитывать? Мы же будем фильтровать первую гармонию, но уж там и четвертую подавно фильтруем.
Ну все равно их не получается до конца фильтровать.
Конечно. Как не фильтруете, вы их можете только уменьшить. Фильтрация, она позволяет уменьшить. Но, соответственно, стоит задача уменьшить до нужного уровня. Всем понятно? Угу. То есть вот это логика, да? То есть теория. То есть у нас при преобразовании переменного напряжения постоянное получается постоянная составляющая, которая характеризуется коэффициентом преобразования ФЧВ. Но с другой стороны есть и переменная составляющая. Уровень, который зависит тоже от входного сигнала. Мы с вами увидим, что в выходном сигнале ФЧВ может еще быть переменная составляющая, не зависящая от входного сигнала. Вот она тоже как раз создает новую проблему. Потому что если у нас компенсационный прибор, уровень выходного сигнала датчика положения близок к нулю, и казалось бы, вот эта составляющая, она будет стремиться к нулю. Правильно? Но вот оказывается, в зависимости от схемного решения ФЧВ могут появляться тоже составляющие, которые не зависят от уровня входного сигнала. Их еще называют коммутационные погрешности, да? Но мы с вами это все увидим сейчас. Есть вопросы? То есть всем понятно, как получается коэффициент преобразования, как его найти? Всем понятно. То есть мы должны определить постоянную составляющую и найти коэффициент при амплитуде входного сигнала. Ну, теперь переходим, собственно, к схемной реализации. Схемная реализация. схема однополупериодного ключевого ФЧВ получается простая. У нас имеется одна емкость, один диод, один транзистор и два резистора. Как вы видите, питание на такой ФЧВ не требуется подавать. Можно вот эти вот контакты обозначить там 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да? В соответствии с логикой работы нам нужно управлять транзистором, да, который выполняет роль ключа. Ну, на самом деле я вам нарисовал ключ на полевом транзисторе с PN-переходом. Можно точно так же сделать ключ на полевом транзисторе с изолированным затвором, есть микросхема. Можно взять биполярный транзистор, которым сложнее управлять, но тоже можно. Есть ключи на биполярных транзисторах. В случае использования биполярного транзистора нужно два транзистора. Да? Смысл от этого не изменится. То есть логика работы не изменится. Но что делает транзистор в ключевом режиме, который работает? Да? У транзистора, который работает в ключевом режиме, может быть два состояния. Состояние транзистора. Включен. Да, транзистор включен. У него тогда R сток и сток. Ну, напомню, вот этот затвор, это и сток, это сток. Да? R сток и сток. При включенном транзисторе, то есть когда на затвор транзистора подано нулевое напряжение, у затвора транзистора равняется нулю. То есть ключ включен, он замкнут. Обычно состояние включенное обозначает RO, да, то есть включен ключ. Это сток и сток напряжения, а сопротивление. Вы помните, чему приблизительно равно сопротивление сток и сток у полевого транзистора? При затворе, при напряжении затвора равно нулю. Что такое полевой транзистор? Вы помните хоть? Как он работает? Или не помните?
Нет, не помню.
Значит, вот я вам буду напоминать, конечно, то, что вы должны помнить, да, но хотя бы повторите на досуге материал, который мы вам раньше читали. Да? Значит, характеристика полевого транзистора, который нас интересует, да, это зависимость тока стока от напряжения затвор и сток. Ну, в данном случае, поскольку транзистор у нас с PN-переходом каналом N-типа, то напряжение будет с минусом со знаком. Да? Я не буду эту сторону рисовать. Вот эта вот характеристика, она довольно простая.
Алексей Викторович, извините, что прерва, можно нас на пару секунд?
Спасибо.
Наша характеристика зависимость тока, стока от напряжения затвора стока. Значит, две характерные точки, которые нас будут интересовать, да? То есть, если на запоре напряжение равно нулю, то ток через транзистор максимальный, да? И в этом случае у нас вот в этой точке будет как раз сопротивление вверху. Напряжение равно нулю. Напряжение равно нулю. Поскольку у нас ток не бесконечность, да, то сопротивление не равно нулю. Да? То есть транзистор в данном случае он выступает в роли источника тока. То есть он ток ограничивает. И вот это сопротивление для транзисторов ключевых маломощных, оно приблизительно 100, 200 Ох. То есть для хороших транзисторов маломощных ключевых это сопротивление относительно большое. Понятно? Mm-hmm. Есть транзисторы с изолированным затвором, у которых это сопротивление можно уменьшить. Ну, далее о мощных транзисторах есть, у которых вообще миллиомы. Сейчас, да? Но они не используются для ключевых. Ну, зачем использовать мощный транзистор, когда у нас цепи маломощные, да, малосигнальные? Понятно? Ну и, соответственно, вторая вот эта точка. Когда через транзистор ток равен нулю, да? Как называется, может быть, помните вот это вот напряжение?
Запирающее.
Нет. Не запирающее. Специальный термин есть. Напряжение отсечки. Ну, вспомните, да? Значит, напряжение отсечки. То есть напряжение отсечки – это то напряжение, когда ток теоретически должен быть равен нулю, но реально он, там есть, например, ток утечки. Да? Соответственно, R 100 плюс 100 равняется R of. И приблизительно чему это будет равно? А? Бесконечность. То есть можно считать, что сопротивление отсутствует. Понятно? Значит, это вот все упоминание, собственно, вам, да? То есть ключевой режим характерен двумя состояниями. Когда транзистор имеет малое сопротивление 100 к 100, причем это сопротивление для полевого транзистора на самом деле, оно не зависит от полярности напряжения, которое вы подаете, если напряжение на нем мало. То есть это фактически активное сопротивление такое управляемое. Полевой транзистор – это управляемое сопротивление, если вы вспомните теорию. Да? Вот. Что нам хорошо? Да? Соответственно, теперь давайте нарисуем временную диаграмму. Мы с вами много будем рисовать временную диаграмму. которые поясняют работу устройств. Кстати, а что будет, если мы подадим на затвор транзистора относительно истока положительное напряжение? Мы с вами нарисовали диаграмму, где у нас напряжение на затворе либо ноль, либо отрицательное. Да? А что будет, если мы положительное напряжение установим? Нет, диода нет. На затворе положительное напряжение. Ну, вспоминайте, вспоминайте, а?
Да.
Нет. Ну, ваш же рисунок есть. То есть ток у нас идет вверх, да?
То же самое тогда, что и при нулевом напряжении.
Нет. Вот для полевого транзистора спайн-перехода, видите, здесь же спайн-переход нарисован, да? То есть если мы подадим напряжение положительное на затвор относительно истока, то PN-переход у нас откроется, и транзистор перестанет работать как транзистор. Понятно? То есть логика работы транзистора нарушится, он перестанет управляться. Поэтому нельзя подавать, запрещено подавать на затвор положительное напряжение. А раз запрещено, мы схемно должны исключить такое состояние. Понятно? Ну как это можно исключить? Ну поставить диод, который при подаче положительного напряжения будет закрываться, правильно? При этом на затворе у нас будет равно нулевому напряжению. Понятно? Раз диод закрыт, и транзистор будет открыт. А если мы подаем отрицательное напряжение, диод у нас открывается отрицательным напряжением, на затворе будет отрицательное напряжение, транзистор будет закрываться. Понятно? Для чего нужен резистор R2? Для того, чтобы обеспечить протекание тока управления, да? Понятно? Потому что сопротивление затвора сток бесконечность. Если мы подадим отрицательное напряжение, ну, естественно, на затворе у нас будет отрицательное напряжение. Но дальше, если мы подадим положительное напряжение, то диод закроется, а это напряжение сохранится просто. Тока утечки нету. Поэтому нам нужно обеспечить стекание тока, протекание тока управления. Понятно? Значит, соответственно, напряжение мы подадим вот такой вот формы. Рисовал несимметричное, да? На самом деле можно подавать и больше, правильно? Но вы обратите внимание, просто поскольку несимметричное, значит, диод у нас просто будет закрываться, мы можем его подать любым. Правильно? Аж какова должна быть амплитуда вот эта вот у опорного? Чем определять? определяется необходимая величина опорного напряжения. Только что рисовал график. То есть опорная, величина опорного напряжения определяется тем, что транзистор должен закрыться. Правильно? Понятно? То есть закрыться он должен при любом напряжении между стоком и стоком, как положительным, так и отрицательным. Понятно?
То есть он не ограничивается. На всем случае будет напряжение либо отрицательное, либо нулевое.
Нет, у нас напряжение между стоком и стоком, ну, поскольку, напомню, транзистор нас управляет резистор. Да? То есть при малых напряжениях между стоком и стоком напряжение на затворе относительно стока будет управлять просто сопротивлением этого перехода, независимо от полярности, что важно нам. Понятно? Поэтому нам нужно, чтобы при отрицательном напряжении у нас транзистор закрылся при любом напряжении сток и сток. Поэтому берется запас. То есть мы знаем, какое у нас на выходе напряжение будет, да? Максимальное. Чему оно соответствует? Амплитуде входного сигнала. То есть мы знаем амплитуду входного сигнала максимальную. Потому что у нас в том состоянии, когда транзистор закрыт, да, напряжение должно проходить на выход. Просто все. Поэтому обычно делают каким образом? Берут напряжение от сечки. Ну, обычно это от 2 там, до 5-6 вольт транзистор. Напряжение от сечки. И к нему прибавляют напряжение максимальное на выходе предварительного усилителя. Соответственно, опорное напряжение должно быть больше суммы напряжение затвора, напряжение отсечки и напряжение амплитуды напряжения предварительного усилителя. При этом условии у нас транзистор закроется при любом напряжении на выходе усилителя. Понятно? То есть вот эта вот амплитуда, это есть у отсечки плюс у А. Значит, минимальное напряжение. Все поняли? Ну и теперь смотрим. Чему будет равно напряжение на выходе ФЧВ? Да? В первом полпериода у нас напряжение опорное положительное. Соответственно, диод у нас закрыт, на затворе напряжение нулевое. Правильно? Соответственно, сопротивление сток и сток у нас в идеале хотелось бы равно нулю. Да, вот. Но реально оно составляет там, порядка 100 Ом. Возьмем минимум. Да? Соответственно, вот здесь у нас 100 Ом. А здесь у нас конденсатор и резистор, и радио. То есть образуется такой вот делитель. Да? А здесь он ПЧВ. Нам-то нужно, что по логике, чтобы вот здесь был ноль, правильно? Ну, это хочется, да? А чтобы хотя бы близко было к нулю, нам нужно, чтобы вот это вот сопротивление R1 было много больше, чем R1. Понятно? Ну, много больше. Сколько в технике? То есть, насколько больше должны быть?
На порядок.
Ну, хотя бы на два порядка. Один порядок — это не очень много, да? А вот два порядка — это уже вполне достаточно. Значит, смотрим, 100 Ом умножаем на 100, сколько?
10 кОм.
10 кОм, вот тот минимум, который нужен. 10 кОм. Понятно? Все, в общем-то, элементарно. То есть мы знаем минимальное сопротивление. Вот это, соответственно, это сопротивление у нас должно быть больше хотя бы на 2 порядка. Ну, обычно выбирают 100, 200, 10 кОм, 20 кОм. Больше смысла никакого нет. Да? Но, соответственно, когда у нас вот здесь замыкается на землю сигнал, этот резистор является нагрузкой, да, предварительного усилителя. Соответственно, его смысла меньше делать нет. Понятно? Значит, какую роль выполняет конденсатор С1? Вообще, если мы уберем конденсатор С1, схема будет работать?
Будет.
Но как мы с вами должны вспомнить, на выходе предварительного усилителя, да, если он собран на каких-то элементах, всегда есть некий уровень постоянной составляющей, правильно? Который может меняться от температуры, от времени, да, зависит от операционных усилителей и так далее. Правильно? Мы же не хотим преобразовывать постоянную составляющую на выходе. А? Тут он называется не шунтирующий. Шунтирующий — это параллельно когда элемент, он шунтирует. А здесь разделительный. Мы же с вами уже смотрели предварительный усилитель, там были разделительные конденсаторы. То есть если нас не интересует постоянная составляющая, мы не хотим ее преобразовывать, соответственно, мы должны поставить разделительный конденсатор. Величина этого разделительного конденсатора чем определяется? Ну, наверное, тем, что сопротивление на частоте рабочей вот этого конденсатора должно быть много меньше, чем вот этого резистора. Правильно? Соответственно, чем больше, тем лучше. Но, опять же, много больше, это тоже имеет разумный предел. Да? При, допустим, частоте несколько десятков килогерц, питающий. Ну, обычно вот эта величина конденсатора составляет порядка 0,1 микрофарада. Понятно? Ну, соответственно, если у нас напряжение здесь положительное, мы его уменьшаем в 100 раз. У нас будет некий, не ноль, а некоторое значение, да? Ну, соответственно, в этом же периоде тоже. Ну и, соответственно, в момент, когда у нас напряжение изменяется, опорное, транзистор у нас закрывается, и на выходе у нас будет напряжение повторять одной сигнал. То есть вот это вот у нас будет. Ну, минус ОМ. Отрицательно.
Получается, повторяет просто коэффициент.
Вот откуда берется 0,32? Вот это вот наше напряжение на выходе ПЧВ. Мы его раскладываем в ряд Фурье и получаем постоянную составляющую у ПЧВ постоянную, которая составляет 0,32 от вот этого величины. Понятно?
Алексей Викторович,
курируйте. Давайте. Я сейчас вам как это все разжевываю, чтобы вы поняли логику. Дальше мы...
Нет, мы наоборот записываем сейчас.
Нет, вы записываете, хорошо. Просто очевидные вещи сейчас, вот я вам что-то рассказываю, вы потом их забудете. Как забываете все, что как сдал, забыл, да? На самом деле неправильно.
Все, попался.
Знаешь, красивый этап, просто смотри. Ты бегаешь, то есть там ты можешь быть на киви кошелек зайти, там, тут где ты же не будешь на одном месте. Пошел на пойме пару этих, блядь. Аппаратор въебал, короче, пошел по Москве, Красногорск, там, тут, короче, бегаешь. Они не успеют, они изначально, они, как тебе сказать, блядь, на это хуй забивают. А потом что-то как-то они будут суетиться, бегать, прыгать там, блядь, искать. Ну, блядь, просто фестивалишь одним словом и все.
Фестивальщик.
Фестивальщик это сложно поймать. Вот что.
Чё-то я не понял, почему это?
Спасибо. На нервах. Хотел тебя выебать.
Ну и давай, спасибо. Момент. Канал тоже есть, который эти фальши дадут. Вот. Если тебя заинтересовала эта суета, я могу... Прямо точно вот тебе железно узнать и сказать, прокатит это суета, не прокатит, чтобы догнал, бля, чтобы ты, а то ебать, бля, проебешь 20 штук. Я тоже вот в этом моменте сомневаюсь.
Ставки делают,
что,
понял?
Ну, ислам уверенно так говорит, то, что...
Да, на футбол, а что еще?
Смотри, допустим, кто-то на Хабиба поставил, а бой не состоялся.
Вернуть деньги сразу, буквально за 3 секунды.
Да?
Да, это... Если не возвращали, кто бы ставки сделал бы вообще? Это и так, да, такая мутная суета на самом деле. А кому-то кидать деньги, блин, и если сразу не возвращается. Буквально там это все компьютер делает на самом деле. Не состоялся, только данные вносятся, что не состоялся, сразу назад деньги возвращаются. Все.
Уже на Хабибе меньше будет стоять.
Прям обидно, да? Вот UFC столько денег вложил на него, чтобы рекламу раскрутить его прямо. Вот, блин, обидно то, что именно. Все, пару, бля.
Что, давайте. Давайте нарисуем сигнал, который имеет фазу отличную. Вот это на 180 градусов. Узнаваем где, если у нас сигнал отрицательный, то фаза другая. Здесь будет у нас маленький 0. А здесь у нас сигнал 3. Другого знака. То есть мы с вами видим, что у нас действительно фаза 4 применения, вот такой вот ключевой, преобразует сигнал одной синусоидальной, напряжение постоянного тока, амплитуда которого зависит от входного сигнала, а знак определяется фазой входного сигнала относительно опорного. Понятно? еще один график рисуем. Когда у нас опорное напряжение имеет фазовый сдвиг относительно сигнала плюс-минус 90 градусов. То есть опорный сигнал у нас сдвинут не на 0 и 180 градусов, а на плюс-минус 90 градусов. Он спрашивается, а зачем нам рассматривать такой случай? Непонятно, да? Вроде бы так не может быть. Правильно? Но вы датчики положения изучали?
Да.
Изучали. Ну, наверное, уже забыли, что вы изучали.
Нет.
Но вспомните, практически любой датчик положения, помимо полезного сигнала, который имеет частоту, да, соответствующую частоте входного сигнала, и фазу, сдвинутую относительно напряжения питания 0,180 градусов, вот такой датчик положения рабочий на переменном токе всегда имеет еще квадратурную составляющую выходного сигнала, частота которой соответствует частоте питания, но сдвинута относительно частоты питания на 90 градусов. Вспомнили? То есть термин квадратурной составляющей или нулевой сигнал датчика положения. Вот нулевой сигнал датчика положения, можете отметить, что вот это вот у нас нулевой сигнал датчика положения. Квадратурная составляющая. А в некоторых случаях это величина нулевого сигнала датчика угла значительная. И поскольку частота его совпадает с частотой полезного сигнала, то он усиливается точно так же, как полезный сигнал. Понятно? Но фаза чувствительная, вы примите, вот особенность его, какая любого ПЧВ, квадратурную составляющую нам преобразовывать не нужно, постоянное напряжение. А вот давайте мы посмотрим, будет ли преобразовываться квадратурная составляющая. Из переменного постоянно. Понятно? То есть мы как раз это рассматриваем в случае. Ну давайте смотрим. У нас сигнал транзистор открыт. Соответственно, здесь у нас будет 0. Да? Вот здесь у нас транзистор открыт. Соответственно, мы видим вот такой вот сигнал. После этого у нас сигнал будет маленький, а дальше у нас опять будет такой вот скачок. Что мы с вами видим? Что вообще-то у нас вот эта вот фигура получается симметричной относительно оси времени, да? Соответственно, чему будет? Постоянное напряжение. И чего? Чему будет равно? Ну и приблизительно норм. Ну, я нарисовал амплитуду очень большую, да, чего? Ну, квадратурную составляющую нулевого сигнала, да? мы видим, что при любом уровне сигнал, сдвинутый на 90 градусов, нам постоянно вставляет шнитер. И это очень хорошо. Да? Другое дело, что вот форма сигнала такая вот получается большая, поскольку квадратурная составляющая у нас не зависит от уровня выходного сигнала, как раз мы будем иметь перемену составляющую, не зависящую от уровня входного сигнала. Квадратура составляющая, она всегда практически присутствует, нулевой сигнал. Да, он не зависит от того, в каком положении находится датчик. Понятно? То есть мы этот сигнал должны подавить. Ну и плюс еще, поскольку форма сигнала имеет быстрые изменения, то ряд Фурье, он имеет особенности для вот разложения ряд Фурье, такой вот разрывной функции. И фильтровать сигнал с быстро меняющимися фронтами довольно сложно. Это вот особенность датчиков, полевой сигнал есть. Всем понятно? Ну что можно дополнительно сказать про ключевые однополутеревые? Да? Хороший он или не очень, да? Ну, вы видите, коэффициент преобразования ключевого маленький, да? Уровень перемены составляющей на выходе большой. Да? То есть вроде одни недостатки. А в чем же тогда достоинство? Есть какое-нибудь?
То, что независимо от положения. Независимо от положения датчика. То есть,
насколько... Нет, нулевой сигнал у нас не преобразуется. Это достоинство. Иначе, если нулевой сигнал тоже преобразуется, то напряжение, почему вообще такой бы использовать нельзя было? Мы видим, что он все нормально работает. Не дает постоянно составляющей.
Может, что питание подавать?
Схема простая. Да? Да. Действительно, питание не нужно подавать. Схема простая. Поэтому в тех случаях, когда имеются какие-то ограничения по использованию элемента базы, да, какая-то, значит, используют такой ключевой. Да, у него масса недостаток, но зато одно положительное достоинство. Он работает при любых практических условиях. Да? На любых элементах. А соответственно, следующая схема – двухполупериодный ключевой ключевой. Thank you. останавливаюсь, да? То есть логика работы какая? Что один полпериода сигнал должен проходить, да, без изменения, а во втором периоде мы должны поменять знак. Поэтому такое еще ключевое называют ключевое с изменением знака. Да? Или правлением знака усиления. Ну, что это дает? Да? Вы видите, что у нас КПЧВ увеличился в два раза. Но раз КПЧВ увеличился, то перемены стали еще наоборот уменьшились. Правильно? Ну плюс какой еще? Вы видите, что у нас отсутствует первая гармоника. То есть фильтровать проще будет, да? Частота перемен составляющая, она в два раза выше частоты питания. Это тоже большой плюс. Понятно?
То есть тут вообще можно одну гармонику фильтровать, третью, то она уже очень маленькая?
Нет, это четвертая.
По четвертой.
Первая, третья, нет гармоники. Да.
То есть только вторая.
То есть вторая, ну, соответственно, если у вас частота, допустим, питания 30 кГц, да, то вам нужно будет фильтровать уже начиная с 60 кГц, что даст лучшую фильтрацию. Теперь все понятно. То есть достоинство очевидно. Теперь схемное решение, то есть как это реализовать, собственно. Ну, обычно схема реализующих такой алгоритм можно, опять же, придумать очень много. Мы с вами рассмотрим ту, которая наиболее часто используется. Thank you. поставить еще фильтры по питанию, да? Ну, суть в чем, что мы должны использовать активный элемент уже. И ключ у нас должен изменять знак коэффициента усиления схемы для того, чтобы реализовать тот алгоритм, который мы с вами написали. Правильно? Значение элементов. Да? Вот схема простая, как вы видите, да? Элементов-то больше, чем в полупериоде, но достаточно простая. Здесь элементы все понятны, да? То есть это то, что осталось от полупериодного ключа, правильно? С1 разделительный конденсатор, правильно? Ну, назначение R1. Для чего? Вот R1, видите, он шортирует входную цепь по постоянному току. Спрашивается, а нужен ли нам такой элемент, который шортирует входной сигнал? Если у нас операционный усилитель хорошего качества, то, в принципе, этот резистор не нужен. Без него схема будет работать. И вы можете встретить схему, где этого резистора нет. Этот резистор ставят, ну, будем говорить так, на всякий случай. То есть обеспечивает ток утечки входной цепи через этот резистор. Но схема без него будет работать. Ну, раз он шунтирует, значит, его величина должна быть, ну, намного, ну, будем говорить так, меньше, чем вот эти резисторы. Ну, обычно, там, где-то 2 кВт. Все это нагрузка предварительного усилителя. Соответственно, теперь надо переходить к этой схеме назначения этих резисторов. Ну, первый вариант, допустим, первое, у нас транзистор открыт. Наш транзистор открыт. То есть на затворе у нас напряжение нулевое относительно истока. И в этом случае мы можем считать, что точка А подключена к общему проводу питания, да? Все согласны? Ну, при каком условии? Ну, если у нас сопротивление R3 достаточно большое, да? При этом R5 у нас, в общем-то, не влияет. Правильно? Ну, как выбирать сопротивление R3, мы уже с вами знаем. Да? Оно должно быть много больше, чем сопротивление открытого транзистора. Правильно? Понятие много больше мы уже с вами выяснили. То есть хотя бы на два порядка должно быть больше. Понятно? Соответственно, если эта точка подключена к общему проводу, то у нас образуется схема инвертирующего усиления. Правильно? То есть сигнал полезный поступает на резистор R4 и усиливается. Чему равен коэффициент усиления? Ну, во-первых, схема инвертирующая, значит, знак минус будет. Ну, чему?
Чему равен коэффициент усиления?
Да. Запомните, конвертирующие схемы, коэффициент усиления. Мы же с вами уже это рассматривали все. Это отношение сопротивления цепи обратной связи к одному сопротивлению, то есть R6 делено на R4. Других вариантов нет у нас. Да? Понятно? Транзистор закрыт. А если транзистор закрыт, то входной сигнал поступает и на схему инвертирующего усилителя, инвертирующий вход через резистор R4, и через последовательно соединенные резисторы R3 и R5 на инвертирующий вход. Соответственно, нам нужно просуммировать коэффициент усиления по двум этим входам. Ну, здесь мы знаем коэффициент. Коэффициент усиления по неинвертирующему входу. Чему равен? То есть неинвертирующий усилитель. Единица плюс R6 на R4. Ну, соответственно, что мы получаем? Вот эти у нас сокращаются, и мы получаем коэффициент равный единице. Значит, что? Для того, чтобы наша логика работала, нам нужно, чтобы единица была и здесь. Правильно? То есть мы должны сделать так, чтобы коэффициент усиления был равен единице, а это возможно только в том случае, если R6 равняется R4. Понятно?
Но у нас минус единица было.
Так нам и нужно минус единица и плюс единица. То есть когда транзистор у нас включен, у нас будет минус единица, когда выключен, плюс единица. Понятно? При условии, что вот это вот у нас выполняется. Как вы видите, значение вот этих сопротивлений не влияет на коэффициент усиления, правильно? Но не влияет при каком условии? Что мы с вами сопротивление включаем, имеем очень маленькое. То есть сигнал не подается, не поступает на этот вход и в этом случае. Правильно? Но на самом деле он, мы же знаем, будет проходить немножечко. Поэтому коэффициент усиления вот здесь не будет равен точной единице. И иногда вот этот вот резистор его подстраивает. То есть с учетом сопротивления ключа мы можем коэффициент усиления так изменить, чтобы у нас коэффициент усиления в первом случае и во втором случае были равны. Они не будут равны единице. Будут равны. Понятно? То есть это мы с вами рассмотрели теоретический вариант. А реально будет несколько отличаться. Понятно? Даже соответственно, поскольку вот эти сопротивления не влияют на коэффициент усиления, в идеале, да? Но реально они влияют, то можно встретить несколько вариантов ПЧВ реализации. То есть где R5 равняется 0, то есть его нету. То есть есть только R3. Есть вариант, где у нас есть R3 и R5. Тогда их вариант А, R5 равняется 0. Но тогда у нас R3 обычно равняется R4. Либо вариант Б, если у нас R5 равняется R3 и равняется 1/2 R4. То есть делят пополам сопротивление. Ну, для чего такие варианты делать? Если у нас операционный усилитель имеет малые входные токи, если входные токи малы, то есть мы можем считать, что у нас в этом случае усилитель очень хороший, тогда, в принципе, мы можем вот этим резистором пожертвовать, то есть убрать его, да? и пожертвовать вот этим резистором. Потому что этот резистор, он на самом деле симметрирует с точки зрения входных токов схему при коммутации транзистора. Понятно? То есть вариантов можно найти много. Все остальное, проблемы, значит, какие? У нас появляется еще одна погрешность в духовом периоде, которой не было, или она не так была заметна при использовании однопол-периодного примитива. Дело в том, что при подаче вот сюда вот импульса вот такого напряжение у нас, помните, большое здесь, да? Вот этот вот импульс, он проходит через емкость транзистора. То есть у нас есть вот здесь C, сток-затвор, и быстрый сигнал вот этот вот, он проходит через емкость, и, соответственно, куда он попадает? На вход усилителя. Понятно? Поэтому на выходе у нас будут при коммутации транзисторов такие вот импульсы, короткие, коммутационная погрешность. Она зависит от транзистора, зависит от скорости изменения сигнала. Но хотелось бы нам скорость увеличивать, чтобы погрешности другие уменьшить, да? Но это приводит к тому, что у нас появляется коммутационная такая вот погрешность. Устранить ее вот в этой схеме нельзя. То есть вот эти пики, они большой амплитуды получаются достаточно. Ну как их можно устранить? Да? Один из вариантов устранения — это вместо вот этих вот резисторов, ну, одного резистора, поставить второй транзистор.
Второй.
Но это, будем говорить так, логика, да? То есть мы коммутируем теперь уже не один транзистор, а два транзистора в противофазе, которые создают помеху на входную противоположного знака. Еще раз напоминаю, логика какая. Ключевые у нас предназначены для преобразования переменного напряжения постоянно, с учетом знака. Посмотрели мы два алгоритма, да? Ключевые. Соответственно, ключевые ключевые на выходе имеют форму сигнала не синусоидальную. Правильно? Но я здесь не стал рассматривать уже временную диаграмму, сами нарисую. Она ничем не отличается, просто второй период конвертируется. Да? То есть форма не синусоидальная. Для того, чтобы определить уровень постоянной составляющей, которая нас интересует, мы должны вот эту вот не синусоидальную форму разложить в ряд фурье периодически и взять оттуда постоянную составляющую. Все, что остальное, это вредный сигнал, который мы должны удалить. Называется он переменной составляющей. Да, на выходе ПЧС с той или иной частотой. Кроме этого, есть коммутационные у нас ошибки, вызванные тем, что ключ не идеальный. Да? И ПЧВ у нас подавляет квадратурную составляющую. Если однополупериоды подавляют, то уж и двухполупериодные то же самое будут подавлять. Правильно? Квадратурная составляющая не зависит от амплитуды входного сигнала, поэтому она всегда присутствует. И в схеме практически всегда вот эта квадратурная составляющая будет давать основной уровень временной составляющей. Понятно? Все, видите, достаточно просто. Согласны? Что не сложно. То есть если немножечко поработать своими мозгами, да, вспомнить теорию, то оказывается, все можно понять. Схем на самом деле вы можете встретить много реализующих. Разные транзисторы можно использовать, да, разные управляющие сигналы. Суть от этого не поменяется. Логика работает только такая. Если вопросов нет, тогда на сегодня все. Значит, на следующей неделе мы с вами уже встречаемся 10, там, 20, 20.
Здесь 15.